Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Мы на этой неделе продолжаем цикл программ, посвященных таинствам Церкви. И сегодня речь пойдет о сразу двух таинствах, которые чаще всего совершаются в один и тот же день. Речь идет о крещении и миропомазании. Причем, нередко бывает так, что люди даже и не заметили, что над ними или над их младенцем сразу два таинства было совершено. А вместе с тем таинства эти разные. Просто, действительно, так сложилось, что совершаются они в один день, за исключением, может быть, тех случаев, когда крестят в реанимации или в экстренных ситуациях. Мы знаем, что таинство крещения перед лицом смерти может совершить даже мирянин. И даже при отсутствии воды это возможно, есть для этого специальные такие оговоренности в церковных правилах, но сегодня не об этом речь. Сегодня речь о том, что, как вот чаще всего мы видим практику, сложившуюся в наших храмах. И в студии у нас священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Алла Митрофанова. Собственно, в чем суть этих таинств и зачем они нужны? Мы знаем, что, с одной стороны, с таинства крещения начинается путь жизни христианина. Это то самое рождение в духе, о котором Господь в Евангелии нам говорит. С другой стороны, есть в истории примеры, и в частности это касается первых веков христианства, когда мученики принимали смерть за Христа, исповедовали веру в своего Бога, еще не успев, собственно, крещение принять. И про них говорят, что крестились они собственной кровью, принимали смерть за Христа, не пройдя таинство крещения. Что это за таинство, отец Антоний, и почему оно обозначает вот такую важнейшую точку старта роста, возможного роста?
Бог заключает с людьми завет. Это основная, а может и вообще единственная форма, именно форма, его взаимоотношений с нами. Это завет Синайский, где даются 10 заповедей, завет с Ноем, целая череда таких договоров.
Завет – это договор.
Завет – это, собственно, договор. Договор, в котором есть, в качестве модели надо рассматривать договор какого-нибудь древнего восточного владыки с подданными. Это не вполне равноправный договор, межгосударственный. Нет. Тем не менее, договор, где повелитель ставит условия жизни. Ведь жизнь – это значит поступать вот так. А вот так не поступать. И, соответственно, если так будешь делать, будешь жить на принадлежащей мне земле. Что, собственно, мы и наблюдаем в Ветхом Завете, в том же самом Синайском, в земле, которую я тебе дам. Завет. В нем есть обязательства, в нем есть обетование, то есть что Бог обещает, и в нем есть обычно знак, знамение завета, то, что для участников его является признаком того, что договор остается актуальным, нерасторгнутым. В Ноевом Завете это радуга, в Синайском Завете это суббота. Христос заключает со всеми людьми, которые к Нему приходят, Новый Завет. Новый, по сравнению со всем предыдущим. Или иногда толкователи говорят «вечно новый», потому что он всегда новый. Он всегда дается новая жизнь, новое царство Бога прямо сейчас. Это договор. У него есть условия, обязательства, требования, то есть обетования и знамения. Требований только целых два. Любите друг друга, как я возлюбил вас, и сие творите в мое воспоминание. обещание «Я с вами во все дни до скончания века» и знамение завета, которым, собственно, является Евхаристия, о которой мы уже с вами говорили. Ну вот. Отличие Нового Завета в том, что в него невозможно вступить коллективно.
Только лично.
Только лично. Ты должен принять решение сказать об этом Богу и сказать об этом церкви, которая засвидетельствует перед Богом, что вот этот человек действительно решил стать твоим учеником и участником твоего завета. Это не так, как в Ветхом Завете, не по рождению, не по принадлежности к той или иной группе. Ты должен это решение принять сам и его осуществить, реализовать. Есть такое чудное славянское слово «огласить». Поэтому предварительная часть крещения называется, собственно, оглашением. Когда мы в голос перед лицом Божьим, все вместе, все собравшиеся, заявляем о том, что вот этот человек приходит стать твоим учеником. Стало быть, крещение и миропомазание, они, в общем, не по случайности сливаются в одно, хотя не у всех христиан, но, тем не менее, в этом есть некоторая вполне здравая логика. Вот, это момент, двойное таинство, если хотите, когда ты вступаешь в завет с Господом Иисусом Христом. Проблема в том, что для того, чтобы вступать в этот завет, ты должен понимать, что ты делаешь. И древние христиане, в общем, почти никогда не крестили детей. Только в достаточно исключительных случаях, когда там вся семья крестится, там крестился кто-то и весь его дом. Ну, и то, на самом деле, неизвестно. Но, тем не менее, да, и вся структура того, как устроено богослужение этих таинств, ну, мы обычно все называем их крещением, подразумевая, что, конечно, миропомазание тоже, да. Вот как это все устроено, конечно, предполагает взрослого человека. Взрослого человека. Существует объяснение, почему это изменилось, но по большому счету не важно, как мы это объясняем. Важно, что мы это изменили. И теперь это в большинстве случаев не так. Опять-таки, вот там в конце 80-х, начале 90-х вдруг короткое время, несколько лет это было, от силы, мне кажется, лет 5, когда действительно было много крестящихся взрослых из тех, кого не крестили вот в те два поколения между там 30-ми и 80-ми. Да, вот такая была тогда картина, а сейчас снова стало как обычно. Понимаете, поскольку для того, чтобы вступить в завет, нужно принять решение сделать некоторые важные вещи, привести свою жизнь в соответствие с заповедями, насколько это возможно на данном этапе твоего духовного, так сказать, развития. Ты потом каждый год, день, не знаю, всю дорогу будешь думать, а вот ведь на самом деле вот это вот в моей жизни есть, а ведь это нехорошо. И тоже будешь это как-то очищать и перерабатывать. В каком-то смысле это длящееся таинство. Тем не менее, ну, чтобы принять решение, нужно это осознать, сделать, сказать, ну, и произвести какое-то, так сказать, действие, потому что мы существа не бесплотные, а воплощенные. Поэтому все, что происходит с нашим сердцем, с нашей личностью, оно должно иметь и адекватное некоторое внешнее выражение. Не обязательно это должно быть что-то грандиозно масштабное, но как-то это должно выразиться. Понимаете, но у меня такое ощущение, что Бог по великому своему смирению смотрит на наши сердца. И бывает так, что решение человек принял, покаяться исправить свою жизнь, креститься. И в этот момент Бог его услышал. В этот момент, а не тогда, когда он там доплелся до реальной физической возможности совершить то, что необходимо, там, на исповедь покаяться или там, вот, в церковь покреститься. Поэтому, ну, конечно, да, не так мало таких случаев, когда люди принимали это решение, всем сердцем говорили Богу: «Господи, вот не могу без тебя, хочу быть участником твоего завета». А больше у них никак, ни на что возможности и не было. Ну да, бывает. Потому что, еще раз повторю, все дело в решении стать учеником Иисуса из Назарета.
Практика такова, если мы все-таки в массе, да, сложившейся практике говорим, что человек, принимая крещение, проходит через погружение в воду или через поливание хотя бы, да, водой, что связывается с тем крещением, которое Господь принял от рук Иоанна, крестителя на реке Иордан. Насколько вот эта параллель, она важна, что это то таинство, которое повторяется сейчас, упомянутое в Евангелии. А Иоанн говорил, что «я крещу вас водой, но придет тот, кто будет крестить вас духом».
Духом Святым и огнем, да. Смотрите, это такая красивая богословская конструкция, что отказаться от нее невозможно. И христиане от нее не откажутся. Хотя, понимаете, мы, наверное, по-другому и не сможем рассуждать. Но прямой связи, в общем, в этом нет. Иоанн крестит, и ученики Христовы крестят, и иногда, вероятно, и сам Господь, но очень редко, в основном, ну, Евангелие нам говорит, что сам Иисус не крестил, крестили ученики его. Ну вот, что при этом происходит? Вот пошли апостолы по двое проповедовать, проповедуют. Кто-то говорит: «Я хочу тоже стать учеником вашего учителя. Судя по тому, что вы о нем рассказали, это и есть Спаситель мира». Ну, хорошо, вот омовение как знак того, что человек принял это решение, принял решение изменить свою жизнь, что, собственно, покаяние. Это же не посыпание головы пеплом. «Ах, какой я плохой! Кому это интересно?» Может, подумать, этого кто-то не знает, что ты плохой. Вот, тоже не новость. Это рука, протянутая к Богу для того, за силами, за возможностью и способностью изменить свою жизнь. Да, мы предъявляем его немощь. Ну и вот такой вот знак омовения души, как в те времена это воспринималось. Прекрасно. В каком-то смысле, да, это момент, когда человек берет ответственность за себя и свою жизнь. Ой, это так хорошо видно сейчас, у нас же у всех теперь... Ты не виноват в том, что ты такая, такое, вот это вот, жлоб, а твои психологические травмы в детстве. Нашел кого обвинить. Понимаете, Алла Сергеевна, это действительно очень серьезная вещь. Я отвечаю за вот весь тот кошмар, который в моей жизни натворился. Это я. Неважно, кто-то виноват, кто-то мне, не знаю, подножки ставил, мозги промывал, кто угодно. Я за это отвечаю, я приношу вот это, и от этого отказываюсь. Хочу другую жизнь, твою. Вот момент заключения завета, когда ты берешь ответственность и просишь у Бога сил, просишь у Бога помощи в том, чтобы эту жизнь исправить, потому что сам ты это не сделаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Говорим мы сегодня о таинствах крещения и миропомазания. Два таинства, которые чаще всего совершаются в один день, за один раз. Да, отец Антоний, простите.
Итак, когда Господь Иисус приходит на Иордан креститься к Иоанну, Иоанн который понимает, что происходит, как вы помните, он говорит, ну как это я должен от тебя креститься, да, вот, понимаете? В этот момент Бог берет на себя ответственность за то, что он натворил, за то, что он создал этих вот существ всех и дал им свободу, и дал им вот такую потрясающую возможность быть, лучшим, что вообще есть в тварном мире, и худшим. И вот этот выбор, и этот выбор Бог не предопределяет, и следствием этого, конечно, является крест Христов, само собой разумеется. Вот я так думаю, что смысл крещения Христа в том, что он говорит, да, вот все эти грехи, ответственность за них, вот вся вот эта вот наследственная вина, вот, да, это все я беру на себя, я беру на себя. Поэтому, да, в этом отношении, конечно, когда ты приходишь смыть с себя вот все эти язвы греха и просить, чтобы благодать Божья, всегда немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая, наполнила твое сердце новой Христовой жизнью, жизнью Духа Святого, почему здесь и меру помазания, да? Конечно, да, ты приходишь, наверное, в тот же самый вневременной вечный момент, когда Христос говорит, да, вот этот покаявшийся тоже мой, я несу за него ответственность и иду за него на крест. Да, такая, конечно, связь есть, хотя в литургическом отношении это, ну, может быть, не так бросается в глаза.
Таинство крещения как символ вот этого обозначения завета, договора, заключаемого человеком с Богом, а таинство миропомазания, в котором человек получает в дар Святого Духа. Мы с вами как-то в рамках радиожурнала говорили уже, ну, более кратко, естественно, о семи церковных таинствах, и помню очень хорошо, как вы сакцентировали внимание на том, что в таинстве миропомазания мы именно в дар получаем самого Святого Духа. Напомните, пожалуйста, объясните для тех, кто не слышал тогда, пропустил эти программы, что имеется в виду и как это получить Святого Духа в дар?
Винни-Пух, помните? Вот горшок пустой. Он предмет простой.
Простой, да.
Он никуда не денется. Вот мы, отказавшись от своей прежней жизни и возжелав, возмечтав, принять от Господа Бога нашего новую жизнь во Христе, в Его Царстве, горшок пустой, пустой. Чтобы это могло реализоваться, его надо наполнить, понимаете? Потому что, ну, психика наша не изменилась, генетика наша не изменилась, и то, как работают наши мозговые структуры, сформированные под управлением наших генов, оно, в общем, принципиально не изменилось. Это долгий процесс на всю жизнь, а может, еще и на всю вечность, мы не знаем. Я, по крайней мере, не знаю. Вот, понимаете, чтобы действительно началась новая жизнь, необходим дар Святого Духа. Ну и как в любых, на самом деле, взаимоотношениях с Богом, в особенности, необходимо, чтобы мы попросили, позвали. Бог не приходит туда, куда его не зовут. Поэтому мы каждый день говорим Царю Небесный, приди и вселись вны, приди и вселись вны. Ну, потому что это необходимо. Он вот такой деликатный. Значит, таинство миропомазания – момент, когда, наверное, мы каким-то непостижимым, невидимым образом принимаем Духа Божьего, надо еще научиться этим жить. И Он принимает нас, Он приходит, потому что это же договор, завет, ведь это договор, и он двухсторонний. И ты не можешь своего контрагента заставить, потому что контрагент еще более свободен, чем ты. И даже наоборот, он-то свободен. Про тебя еще большой вопрос. надо позвать духа. Надо, чтобы действительно этот договор с Духом Божьим состоялся, и это возможность дана церкви, апостолам в первую очередь. Изначально это совершалось через возложение рук апостолов, потом через епископов, которые сменили апостолов в части их служения, да, потом это стало технически невозможно, стали использовать мира, потому что физический знак того, как это происходит, он менее важен, а суть в том, что вот церковь, как община учеников Иисуса, собравшихся здесь, тебя принимает и молится о том, чтобы Дух Божий в тебя вошел, в твою жизнь. Это же тоже, не будем забывать, все-таки так или иначе в древности было связано с таинством Евхаристии, да, не просто так отдельно. Вот, стало быть, получить в дар Духа Святого, ну, чтобы, конечно, все, что ты не скажешь, будет большим упрощением. Но вот, ну, не знаю, ну, ты ходишь по городу и всех толкаешь. Идешь, как говорят, на самокате. Прямо и все, и в черных очках, никого не видя. Как будто вы одни поселены на этой земле, говорит Исаия. Да вот так вот ты живешь. Потом ты это понимаешь, отказываешься от этого. Хочу жить по-другому. И Дух, который приходит, дарует тебе возможность в какой-то момент сказать: ой, увернусь, не толкну. Ой, не буду обижать. Ой, потерплю. Ну, глупости, говорит там человек какой-нибудь. Не буду сразу карать его, потерплю, да, или постараюсь отнестись с пониманием. Ну, вот какие-то такие вещи, бытовое великодушие, понимаете, или уважение к людям. Я уж там не говорю про любовь, которая, в принципе, только и исключительно дар Святого Духа, даже если любят некрещенные, заметьте, потому что Дух дышит где хочет. Вот, ну вот, ну что значит принять дар Святого Духа? Получить шанс, получить возможность жить по законам Царства Христова. Поразительно, что при этом твоя свобода остается. Ты не превращаешься в зомби, которым руководит кто-то, да, как кукловод на ниточках. Нет, ты остаешься сам собой, со всеми своими, кстати, индивидуальными чертами. И все-таки вот этот постоянный разговор с Духом где-то, можно сказать, где-то в районе совести. Или где-то в префронтальной коре головного мозга. В сущности, это почти одно и то же. Ну, вот это начинается. Так здорово. Вы же понимаете, ты можешь теперь сказать: Господи, Душу Святый, я не понимаю, где право, где лево, что правильно, что неправильно. Вот у меня такая картина в голове, ты ее, пожалуйста, забери и дай свою. Я не понимаю, вот если я делаю правильно, помоги, благослови. Если я ошибаюсь, поверни меня. Ну, вот каким-то таким образом. И возможность это надеяться на то, что он не скажет: ой, это кто такой, знать его не знаю. Нет, вы договорились. Вы договорились, что он в твоей жизни главный. Ты им, Духом Святым, живешь, потому что ты выбрал себе царем Иисуса из Назарета. Вот примерный смысл таинства миропомазания. В каком-то смысле оно самое таинственное, непостижимое, потому что мы можем говорить о том, как это проявляется в человеческих биографиях, но почти не можем говорить о том, что это вот на самой предельной глубине.
А на уровне действий, производимых во время таинства миропомазания, если мы форму берем, это помазание миром, как нетрудно догадаться. Почему миром, вот этим освященным или священным маслом? Почему помазание? Что это символизирует?
символизирует. Да. Как говорили большевики, так сложилось исторически. Мы помним, что поначалу это молитва церкви с возложением рук апостолов, потом молитва церкви с возложением рук епископа, ну и потом постепенно замена епископской руки на этот самый мира. Ну да, там есть некоторый символизм, в первую очередь помазание на царство древних ветхозаветных царей, потом, когда разные царства стали христианскими, хотя бы условно, вот тоже эта практика в эту сторону тоже распространилась. Ну и помазание пророков, конечно, тоже, да, и в Ветхом Завете, и священников при поставлении на служение помазывали. Ну и насчет благовонности... Ну, а что вы хотите, чтобы это было отработанное моторное масло? Ну, как бы, понятно, что уж если использовать в общении с Богом, то лучше.
Лучше, конечно.
Конечно. Вот, значит, таким образом, смысл этого помазания – знак. Знак того, что по поручению епископа освящает мира патриарх, ну и так принято, по крайней мере, в нашей церкви, что только патриарх. Да, вот это совершается, это таинство, не просто кем-то конкретным, там, данным священником или целой общиной, а это то, что совершается всей церковью вместе. Вот, и, собственно, там произносится... молитва от лица нас всех участвующих о том, чтобы Господь вот этому человеку, принявшему омовение от грехов водное, даровал дар Святого Духа. Ну, это ведь такая действительно таинственная вещь, что молитва без особых подробностей об этом говорит. «Даруй ему печать дара Святого Твоего Духа». И человек помазывается этим самым миром в микроскопических количествах со словами «печать дара Духа Святого». Печать! Вот утверждено, утверждено, дарован, Дух Святой дарован. Вот такая вот печать того, что и этот человек принят церковью в общение с Духом Святым. Ну, как обещано по завету. Это же вступление в Новый Завет, в котором обещана новая жизнь. А эта новая жизнь и есть жизнь Святого Духа. Жизнь, вот, которая подчиняется его правилам, его законам. Ну и в древности это считалось очень драгоценным таким знаком, поэтому через некоторое время, обычно через 8 дней, омывали те места, там, губкой, смоченной в воде, омывали те места, где это самое мира. Ну, у нас нет этих 8 дней, как правило, поэтому это делается, в общем, практически сразу. Ну, так.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о таинствах крещения и миропомазания, и буквально через пару минут вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы говорим сегодня о двух таинствах, которые совершаются в церковной практике одномоментно, наверное, можно так сказать, ну или, во всяком случае, в течение дня чаще всего. Таинство крещения, таинство миропомазания. И через эти таинства человек входит в свою новую жизнь, в договор, в завет с Господом Богом, как христианин. Отец Антоний, мы пытаемся сегодня разобраться, что важно понимать, да, под чем мы подписываемся, когда к этим таинствам прибегаем. Ну и опять же, поскольку чаще всего сейчас у нас нас крестят в детском возрасте, родители ребенка. Очень важно, чтобы понимали, под чем они подписываются. Важно, чтобы они сами были христианами, жили в этой системе смыслов, и, в общем-то, их ребенок тогда получается вслед за ними, так же, как и у этих первых христиан, где детей крестили, поскольку вот крестится весь дом, да, ну и вот, значит, заодно крестят и детей. Вот желательно, чтобы это было так, в идеале, да. Но вот как это выглядит на практике? Что еще очень важно понимать, да, как готовиться к таинству крещения? Если взрослый крестится, он учит символ веры, учит молитву «Отче наш», проходит определенный курс оглашения. Если крестится ребенок, у него, получается, есть крестные, которые, по идее, призваны, да, к тому, чтобы помогать родителям его в вот эту жизнь с Евангелием вводить. И крестные тогда за него произносят эти молитвы. Ну вот это то, что касается формы, опять же, да, потому что можно и молитвы выучить формально. Что касается содержания, вот что важно понимать перед вступлением в таинство крещения или перед тем, как мы детей вводим в эту жизнь со Христом и с Евангелием?
Что касается детей, это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, люди свидетельствуют, что ну как не крестить детей? А с другой стороны, это стало у нас тем, что у диких племен, которые бегают в юбочках из травы, является обрядом инициации. И вот с одной стороны посмотреть, кажется, что невозможно без этого, а с другой стороны выглядит совершеннейшим кощунством. Вот две стороны одной медали. Поэтому я не знаю, я не знаю. Ну, наверное, каких-то решений это требует, наверное, какие-то решения можно придумать, не знаю. И опять-таки, понимаете, вот с начала служения Святейшего Патриарха Кирилла подготовка к крещению, беседы стали обязательными, это не сразу вошло в практику, там как-то сопротивлялась среда, так сказать, но, тем не менее, стало обязательно. Тоже очень поучительно, что в 80-е годы казалось, что ну вот будут повсеместно обязательные такие беседы, все изменится, и ничего не изменилось. Нет, ну то есть многое изменилось, конечно же, хотя бы люди как-то стали Евангелие иногда читать, потому что на самом деле не выучивание символа веры нет, и даже не выучивание молитвы «Отче наш», а прочтение Евангелия. Да, это принципиально в подготовке, но, ну, к сожалению, понимаете, практика показывает, что очень часто приходят люди на беседы, прослушали, ушли, ничего не изменилось. Мой друг, замечательный священник, рассказывал, как вот он проводил беседы с молодой парой, у которых второй ребенок родился, и вспомнил, что 3 года назад он такие же беседы с этими же людьми проводил, когда они крестили первого своего ребенка. Да, и вот поинтересовался, а выводы какие? Вывод, вы там Евангелие прочитали в церкви, ходите, молитесь, не знаю, что-то. Ничего. Вот ничего. Поэтому это очень непростая ситуация. Еще раз повторю, я не возьмусь предлагать решений, у меня их нет, я не знаю. Я только знаю, что, да, точка болезненная. Теперь, для взрослого человека, ну, он же к этому решению шел, он же узнавал, он же, как князь Владимир когда-то, ну, в легенде, да, о крещении Руси сравнивал, то, другое, третье, какую-нибудь деревню Шамбаловку ему подсовывали.
С натуральным хозяйством.
Да-да-да, вот, понимаете, но он решил, что надо стать христианином, вот, в моей земле православная церковь, вот я там в нее пришел. Это значит, что, ну, что-то он понимает, значит, надо прочитать Евангелие и вот постараться сказать: «Господи, я Вот, иду заключать с тобой завет, между прочим, попросить защиты, потому что довольно часто на этом пути бывают разные у людей приключения, так что они там по каким-нибудь причинам в назначенный момент не доходят. К счастью, не всегда, ну, там, преодолевают эти приключения и приходят позже, но, тем не менее, вот, вступить в диалог с Иисусом без всяких условий. Ты не крещеный еще, у тебя еще никакого права, может, и нету. Хотя, как это может не быть права поговорить с Богом? Тем не менее, вот вступить в этот диалог, я иду к тебе. Я иду к тебе. Помните, Господь Никодиму говорит, когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Вот он действительно всех привлекает к себе. И главное в подготовке – согласиться, откликнуться, ну и начать вообще-то жизнь в порядок приводить, посмотреть на нее с точки зрения заповедей Христовых. Это тоже необходимо. Если четыре у тебя жены, трех куда-нибудь день. Ну,
отец Антоний,
это я не знаю, у меня, слава богу, одна. Понимаете, ну вот какие-то такие очевидные вещи, да, если ты работаешь, не знаю, телефонным мошенником, найди работу. А не вот это вот. Если ты там еще что-то делаешь непотребное, или просто злой, как собака, и всех ненавидишь, и гневаешься на брата своего каждый день по 10 раз. Ну вот, да, понимаете, в Евангелии простые ведь вещи, на поверхности видны, более глубокие, каждому Господь открывает в свою меру. И, кстати говоря, после крещения люди нередко свидетельствуют, что мы говорили о дарах Святого Духа, что они начинают видеть и понимать в Евангелии то, чего они до этого не видели и не понимали. Так бывает достаточно, ну, не то чтобы часто, но регулярно. Вот, понимаете, подготовка значит уже сейчас привести свою жизнь в порядок. Что крестные ведь не для того, чтобы кого-то чему-то учить. Если родители не живут по-христиански, ну, эти крестные могут обболтаться. Ничего из этого не будет. Больше того, крестные не для того, чтобы взять на себя заботу о младенце в случае смерти родителей, как это было очень-очень-очень долго, со средних веков до фактически 19 века включительно, ну, потому что медицина слабая, смертность высокая и все такое прочее, поэтому там в крестных выбирали людей посолиднее, чтобы они, ну, могли хотя бы там этого младенца выкормить, если вдруг что. Ну, понятно, что при советской власти это было невозможно. Изначально функция восприемников, то есть людей, которых мы называем в обиходе крестными, а в требнике они называются восприемники, принимающие человека в церковь. Это значит вместе с ним прийти к епископу и сказать: вот он хочет креститься, мы свидетельствуем, что он не врет, мы свидетельствуем, что он не соглядатый, и свидетельствуем, что он привел свою жизнь в соответствии с заповедями, ну, самыми простыми: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Вот такие вещи, да, в соответствии с Нагорной проповедью. Там, пролюбите друг друга, как я возлюбил вас, речь еще не идет. Просто засвидетельствовать. Еще раз повторю, перед епископом в собрании церкви. Вот, собственно, для чего крестные нужны. А все остальное, ну, это попытка подладиться под исторические обстоятельства. Ну, я бы сказал, с переменным успехом у нас это происходит. У взрослых, ну, да, конечно, такие люди желательны. И если у человека возникают какие-то вопросы, ну, он взрослый, он работает со своей жизнью, что-то с ней делает, и у него возникают вопросы. Но у него не всегда есть возможность пойти задать этот вопрос епископу, потому что это может быть большая община, и, ну, или вообще целый диоцез. А вот крестные – те, кто могут на какие-то такие вопросы ответить. Вот, собственно, функция. Ну, как она проэволюционировала и как будет эволюционировать дальше? Ну, так сложилось исторически.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Говорим мы сегодня в продолжение цикла нашего о таинствах церкви, о крещении и миропомазании. Отец Антоний, смотрите, приходит человек креститься, сразу же над ним совершается и таинство крещения, и таинство миропомазания, и опять же производятся определенные действия, погружение, либо поливание водой. Человек обводит вокруг аналоя, когда он принимает таинство крещения. У него срезается там небольшая прядка волос. Зачем, кстати? Да? И запечатывается в воск, и так далее. Что это символизирует? Вот это вокруг аналоя...
Видите... В старину, прям совсем в старину, в древности, то есть это где-то примерно с самого конца третьего, и всерьез четвертого века, крещение совершалось не каждый день, а в несколько дней в году, в первую очередь, страстную субботу, перед Пасхой, в ночь, на Троицу, на Рождество, такая была практика, тут несколько раз в год. При этом подготовка могла длиться и год, и три. То есть она была продолжительной.
А подготовка – это пока человек свою жизнь приведет в соответствие с Евангелием?
Обычно в христианской общине ее предстоятель с несколькими людьми, готовящимися к крещению, проводил с определенной регулярностью по-разному, раз в неделю или раз в месяц, беседы, где рассказывал им о том, что значит быть христианином, о том, кто такой наш Бог, как христиане живут, какие такие вещи. Да, это, собственно, и была подготовка. И пересказывал Евангелие. Читать не давали, естественно, потому что оно на вес золота.
Книги – это редкость большая.
Епископ рассказывал им об Господе Иисусе Христе. Стало быть... в какую-нибудь пасхальную ночь, или днем, или вечером Великой Субботы в специальном помещении людей крестят, а в это время вся церковь стоит в храме, молится, поет.
Читает премии.
Читает премии, читает деяния, что-нибудь. И крестным ходом предстоятель вместе с этими новокрещенными и их крестными идет в церковь в белом облачении. Когда определились цвета облачения, это было сильно не сразу. Но тем не менее, сейчас у нас тоже возвращается обычай начинать пасхальные службы в белом. Во многих храмах так делают. Итак, этот крестный ход. Куда? Мы крестим посреди храма, и все. И поэтому теперь ходим три раза вокруг купели. Есть какие-то вещи, которые проще терпеть, чем менять.
Исторически так сложилось.
Исторически, так сложилось. Теперь это воспоминание, если хотите, рудимент того самого крестного хода. Что касается пострижения, тут гораздо более содержательная основа, потому что, я не знаю, как сейчас, а раньше, когда в армию призывали, стригли наголо. Потому что гигиена, вши, тиф, все это читали в книжках про гражданскую войну. И в древности было ровно то же самое. И это было, такое есть. Да, еще есть русское выражение «забрили лоб» рекруту.
Есть.
Да? В XIX веке так говорили. Я еще раз повторю, я не знаю, как сейчас, но еще сколько-то лет назад, на моей памяти, так делали. И во времена первых христиан тоже. И, соответственно, пострижение волос было знаком, даже не символом, а знаком воинского призыва. Тебя призывают стать воином Христа. Значит, Твое оружие – вера, действующая любовью. Вот, да, и ты взял на себя обязательство. Так что завет, договор, который во всех этих многоразличных действиях так или иначе совершается между Богом и человеком, причем не просто так, а еще и вместе со всей церковью. Так что пострижение – это вот очень важный такой момент на самом деле, хотя в молитвах, в том числе на пострижение волос, которые сейчас у нас есть, это не бросается в глаза, скажем, прямо, ну, потому что как-то забылся этот смысл.
А воин Христов, христианин как воин Христов, да, давайте тоже поясним, сейчас, ну, чаще всего милитаризованно воспринимается это выражение, человек должен обязательно встать с копьем или с другим тяжелым предметом против врагов чего-нибудь, да, вот, ведь это же совсем про другое, воин Христов – это тот, кто в первую очередь внутри самого себя восстает против греха и как следствие, как главного ее следствия смерти.
Да, вот я уже сказал, что оружие воина Христова – вера, действующая любовью. Вот возьмите щит веры, облекитесь в броню праведности, обуйте ноги ваши в готовность благовествовать мир. Вот что говорит апостол Павел о, так сказать, вооружении, да, воина Христова. Так что, да, ну, тут какие-то милитаристские аналогии лишь отчасти справедливы, потому что, да, речь идет о служении, да, речь идет о том, что ты берешь на себя обязательства. Да, перед тобой, как сказать, над тобой есть Бог, который ставит тебе задачи, и которого ты об этих задачах спрашиваешь, и с которым сверяешь правильность, да, своих задач по жизни. И это совершенно не ограничивается вообще никакой милитарностью. Это у каждого человека в его жизни, какая бы она ни была, даже если он уже выползти за пределы собственного дома не в состоянии, все равно это некоторое стояние перед Богом. Вот, как Аввакум говорит, на страже моей я стану. Вот, соответственно, ты берешь на себя задачу, служение, любить людей так, как их любит Иисус. У тебя нет источника этой любви. И вот тебе в таинстве миропомазания дают Духа Святого, который является источником такой любви. Вот такая задача, да.
Как легко это все слить. И дар Святого Духа, полученный в таинстве миропомазания, ведь на самом деле тоже очень легко не умножить. Умножить его как раз непросто, а вот слить, пожалуй, что запросто. Я, знаете, о чем часто думаю? Ведь это жизнь христианина, где есть личные отношения между человеком и Богом. Она же ведь начинается не с того, что человек идет и пытается перевернуть мир. Она начинается, и, в общем, чаще всего этим и заканчивается, что человек пытается перевернуть хотя бы самого себя. И да, эта задача непосильная, поэтому помощь он просит у Господа Бога. То есть в таинстве крещения начинается вот эта работа не по переделке ближних своих, а по тому, чтобы хотя бы попытаться хоть чуть-чуть изменить самого себя. А как следствие потом уже, да, стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Вот этот принцип, что если хочешь что-то там в мире улучшить, изменить, то начни с самого себя, глядишь, людям вокруг тебя действительно станет чуть-чуть полегче, а может быть, еще и посветлее.
Знаете, я бы сказал, что, ну, у всех по-разному, но очень часто это начинается с понимание того, что вот это вот, это не жизнь. Это не жизнь. В ней нет ответа на вопрос «зачем?». Люди так устроены, что мы на самом деле жизненно нуждаемся в том, чтобы такой ответ был хотя бы подразумеваемый, хотя бы неформулируемый. Вот. И, кроме того, когда ты ощущаешь себя рабом своих порывов. Когда, ну вот, ты понимаешь, что вырваться на свободу из сковывающего тебя мира лжи надо, потому что так жить нельзя, а некуда. А нет у тебя на это ни ресурса, ни понимания, ничего. Разные формы принимает покаяние и ощущение беспомощности перед Богом и без Бога. Это целительное, на самом деле, ощущение, потому что пока ты думаешь, что, ну, я еще ничего сейчас с чем-то справлюсь, ну-ну, справляйся. Реально, когда ты приходишь к Богу с пустыми руками, нечего мне тебе принести. Даже, знаете, когда мы возносим хлеб в таинстве Евхаристии, мы говорим «твоя от твоих тебе приносящая, а всех изо вся», потому что это его хлеб, и мы его, и все его, и у нас ничего нет. Ничего нет своего, кроме вот поднятого к небу взгляда. Ну и, конечно, в этот момент приходит понимание того, что надо креститься.
А по поводу личных отношений между человеком и Богом, ну, мы видим, они могут начинаться и до крещения. Понятно, что апостол Павел – это пример абсолютно исключительный, и история его эксклюзивна, но история каждого человека в каком-то смысле эксклюзивна. В отношениях с Богом типичными могут быть разве что наши ошибки. А вот что касается прорывов и вот этих моментов, связанных с проявлением любви, это всегда очень, очень индивидуально и классно из-за этого. И Господь с каждым говорит на том языке, который мы вот сейчас в состоянии услышать. Чем в этом смысле жизнь после крещения, как вам кажется, отличается от жизни до? Ради чего стоит предпринимать вот это сознательное усилие, открывать для себя Евангелие, знакомиться с Богом и пытаться, ну, хотя бы чуть-чуть сделать вот этот первый шаг ему навстречу и разговаривать с ним. Что это, да, что это все может нам дать? Мы же прагматики зачастую.
Ну, мы, конечно, прагматики, это так. Хотя, честно сказать, разговор о том, что тебе даст Бог, церковь, вот вера – это что-то глубоко поврежденное.
Да.
Потому что на самом деле здоровые отношения с Богом бескорыстны.
Что я могу тебе дать, Господи?
И, ну, может быть, так, да.
Ну, тебе ничего от меня не надо, но, может быть,
что-нибудь. Тем не менее, здоровые отношения с Богом бескорыстные, но это очень трудно. Реально. Поэтому что тут можно сказать? Во-первых, ты теперь не один. И ты взял ответственность за Иисуса. Он-то на кресте висит. Он распят. Он еле шепотом может что-то сказать, жажду. А ты стоишь у подножия этого креста и хоть как-то что-то слышишь. Ты взял на себя это служение. Пытаться прислушаться к тихому голосу распятого Иисуса. Это... А кто еще это сделает в этом мире, кроме тебя? Одна сторона дела. Другая. Ты выступил в поход. В трудную, опасную экспедицию. И этот поход из той глубины, где ты был, из той бездны, из глубины воззвал к тебе Господи. К престолу Отца Небесного, в царство будущего века. И это царство уже сейчас началось. Павел, он же иногда позволяет себе прям то, что сейчас не всякий позволит. Поэтому он говорит, ребят, вы сменили паспорт. Гражданство ваше на небесах. Вы были подданными Римской империи той или иной степени. Подданности там не было такого уж прям равноправия. Римские граждане одно, там свободно другое и так далее. Вот, ребята, вы сменили паспорт. Теперь ваше гражданство на небесах. И у вас написано в паспорте «подданные царя небесного». И в этой Римской империи вы, в сущности, как теперь говорят, пятая колонна. Вот. А работаете на царство? На то царство, чьими подданными вы стали, между прочим, добровольно. Никто вас не заставлял. Это царство тянет вас за собой. Тянет. Потому что ты понимаешь в какой-то момент, что... А вне царства Иисуса жизни просто нет. Это все имитация. Вот. Соответственно... Крещение и миропомазание дают тебе возможность реально стать подданным его царства.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Многоточие ставим. Тема-то неисчерпаемая. Какую ни возьми. О каком таинстве мы разговор бы не завели. Да, тема абсолютно бездонная. Я, кстати, знаю, что у вас в культурном центре «Фавор» цикл бесед, посвященных таинству Евхаристии, да, проходит. Вот желающие могут присоединиться там и расширить свои знания. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Слава Богу.
Светлый вечер. На радио «Вера».